Так, ну что, вот, все, мы в эфире. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте, Петр, здравствуйте, Дмитрий. 11.00, Дмитрий Юрьевич Пучков у нас, как обычно, в гостях. Мы с Петром начинаем сейчас эфир. Через 3 минуты 30 секунд пойдем на радио. А у нас уже в очередь записываются на прием к Дмитрию Юрьевичу с утра в Donation Alerts люди. Уже 2 сообщения прислали, я не могу их не зачитать быстренько. Сейчас зачитаю. Шигера Андрей отправляет Donation Alerts на благотворительность 1000 рублей. Пишет: привет творческому коллективу «Изолента». У меня сегодня день рождения. Было бы очень приятно услышать напутственные слова в правильном переводе Гоблина, конечно.
С днем рождения, Андрей. Будь здоров.
Спасибо большое. И Андрея поздравляем от всей нашей, как он пишет, творческого, всего нашего творческого коллектива «Изоленты». Михаил Порошков 300 рублей отправляет. Вчера отпраздновал 33 года, пробежал 33 километра. Вот молодец. Пишу кандидатскую диссертацию на тему идеологии, смотрю «Изоленту», особенно выпуски с Дмитрием Юрьевичем. Вопросов нет, только благодарность. Желаю вам крепкого здоровья. Вот так вот. Спасибо.
Спасибо, спасибо.
Ну и вот сейчас пока финальное, Шеремлунгер Вольфович, пока не началось, как это, Шеремлунгер Вольфович, наш постоянный зритель, 300 рублей, Петр Алексеевич, Трофим Викторович, Дмитрий Юрьевич, мое почтение категорически. Ну, вот, приятно с утра пораньше почитать хороших людей. Так, ну что, 2 минуты у нас, 2 минуты. Сейчас что-то вся телеграм, весь телеграм, вся телега разрывается от этого пожара в Севастополе.
Что-то там страшно горит. Да.
4 цистерны написали сейчас, финальная версия пока что вот на данную минуту, что 4 цистерны повреждены. Идет пожар.
Это в преддверии майских праздников. Да. Украинские нацисты дают понять, что и как.
Да. Ну что, мы сегодня, может, на вопрос
поговорим про это.
Да, и про это поговорим. Можем звонки попринимать, там парочку-троечку, если
да.
Или тем у нас...
Можно, много. Наверное, но не знаю, как хотите.
Не, на твое усмотрение, потому что...
А в чем мое? Много. Давай на Дмитрия Юрьевича.
Давай на Дмитрия Юрьевича. Как скажете, я-то
ну, вообще... в гостях. Звонки Дмитрию Юрьевичу редко удается. Вернее, людям позвонить Дмитрию Юрьевичу, это, конечно,
да,
шоу высокого полета.
Это правда, это правда. Кстати, будучи сейчас в Волгограде, огромное количество просили передать вам обоим теплых слов. Очень много людей прямо любят нас, смотрят. Я удивлен был. В Волгограде больше, чем где бы то ни было. Вот много ездим, но в Волгограде прямо большое количество людей нас смотрят, слушают, останавливаются на улицах, просят Петра и Дмитрия Юрьевича особенно, вот просто вот двоих
вас. Движение не перекрывали по случаю
твоего приезда? Вот ты знаешь, вот ты зря смеешься.
Останавливаются на улицах.
Ты знаешь, когда...
Бросаются в ноги. Спаситель! Срочно требуем пояснительную бригаду по всем вопросам. Не можем, что делать? Трофим Викторович, наставь на путь. Обиделся, Трофим. Шучу.
Я не обижаюсь никогда на тебя, ты же знаешь. Чем на тебя обижаюсь? Я смотрю, у нас сообщения продолжают поступать. Так, 19 секунд, но не успеем, потом прочитаем в перерыве. Пишите нам в Donation Alert, задавайте вопросы.
Не дай погибнуть.
Не дам, не переживай. Все будет хорошо.
У меня другая беда. Я тут...
Какая?
Да я вот тут увлекся бассейном, и после каждого посещения бассейна и тренировки я весь день хожу как под наркотиками, подпрыгиваю. Меня это пугает.
Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. Субботнее утро, 29 апреля, 11 часов 4 минуты, «Изолента. Живьем» на радио «Спутник» начинает свое вещание на лучшем радио страны. Мы с Петром Алексеевичем сегодня ведем традиционно, а у нас дома, не в гостях, да, уже глупо говорить в гостях, Дмитрий Юрьевич Пучков в каждую субботу традиционно. Дмитрий Юрьевич, доброе утро.
Доброе.
Доброе утро. Ну что, у нас там сейчас, давайте с Севастополя начнем, наверное, да, не очень радостная картина происходит с утра сегодня пораньше, проснувшись, все увидели в Телеграме, ну, кто читает, да, я думаю, в новостях, я не смотрел пока еще телевизионные, про то, что пожар в Севастополе, и сейчас последняя версия, что горят 4 топливные цистерны, эти большие емкости, в которых хранится топливо, местные чиновники говорят, что вероятнее всего, ну, там так пока уклончиво, вроде говорят, что это беспилотный летательный аппарат приземлился туда украинских наших врагов. Вот. Что происходит-то? Готовят нас к праздникам, Дмитрий Юрьевич?
Естественно, да. То есть, ну, надо понимать, что, во-первых, это Севастополь, штаб-квартира Черноморского флота, особо охраняемые объекты, а мы вот так, вот, посмотрите. И это, так сказать, сигналы к 1 мая, к 9 мая. Украинские нацисты дают о себе знать. Печально, да. что им что-то удается вообще сделать. Ну, не знаю, как там насчет нынешних мер по контролю за безопасностью. Наверное, с беспилотниками все это очень сложно. Я рассказывал, наверное, как-то раз мы поехали в город Дрезден, а от города Дрезден отъехали неподалеку, там есть такая рядышком так называемая Саксонская Швейцария. Саксы, если кто не знает, это немцы древние. Это они оттуда, из-под Дрездена, отправились в Британию. И от них происходят англосаксы или наглосаксы. Так вот, там, значит, при входе в парк, это такой здоровенный парк, а в нем там такие горы специфические, выветренные. Вот. При входе в парк висит объява, ну, там объясняется, что за парк, туда-сюда, и отдельная объява про то, что пользоваться квадрокоптерами запрещено, штраф 60 тысяч евро. Вот так вот, да, ни много, ни мало, вот вам сердце цивилизованной Европы, и вот что там можно, а что нельзя, и с моей точки зрения, вот решительно нельзя, то есть, с одной стороны, должны быть законодательные запреты, в США, кстати, с этим тоже со страшной силой борются, если ты повесишь в YouTube ролик о том, что ты там с квадрика наснимал, к тебе очень быстро нагрянут люди из правоохранительных органов, покажи, где это ты летал, когда это ты летал, на чем это ты летал, и всякое. Так, есть ли у тебя разрешение на полеты вот в этом месте? Если нет, ответишь по закону. То есть, серьезно заплатишь. Надо ли такая, нужны ли подобные развлекательные штуки? Ну, все эти штуки, они сугубо двоякого назначения. Я как только первый раз увидел эти квадрокоптеры, я сразу решил, что это наилучший способ для перебрасывания наркотиков на зоны, например, или в изоляторы, или каких-нибудь секретных записок для разрушения хода следствия. Все, что угодно можно отвести. Следующая мысль была, что к нему надо прикрутить автомат, ну, или хотя бы пистолет, он будет летать, а ты во всех стрелять. Ну и, само собой, какую-нибудь гранату подвесить. В самом, так сказать, недалеком будущем все именно так и оказалось. И наркотики, и гранаты, и все, что угодно можно на них возить. Вопрос, а государству это надо? Оно должно вообще подобные вещи разрешать? Ну, с моей точки зрения, если я вот хочу свой дом снять, там, на 20 метров над своим домом поднявшись, ну, наверное, можно. Если гражданин хочет полетать вокруг посадочной полосы возле аэропорта, ну, наверное, это дело подсудное вообще. То есть, это не вопрос там посадки квадрокоптера. Это вопрос посадки владельца на ту же самую зону. Потому что ты представляешь угрозу для жизни граждан. Там это работать вообще не должно. То есть, с одной стороны, должно быть жестоко придушено законодательством, с другой стороны, средствами радиоэлектронной борьбы. Ну, вот тут я не понимаю, как оно будет работать, если глушить это. Не получится ли так, что заглушат и все остальное полезное? Ну, в общем, вот. Какая от этого польза, лично я понять затрудняюсь. То есть, когда у нас есть там в Питере конторы, которые строят различные беспилотные аппараты, потом снимают по заказу государства, снимают, например, сельхозугодья с воздуха в различных диапазонах. И в этих самых диапазонах видно, например, что вот на этом поле в середине ложбина, там собирается вода. И если ложбину выровнять, то плодородность этого поля поднимается, ну, там, в среднем на 20%. Это страшно полезно. Можно там фотографировать и измерять границы участков личных, неличных. Они при советской власти разграничены были, мягко говоря, не очень точно. Сейчас можно уточнить, брать дополнительные деньги за то, что у тебя там земли на полсотки, на сотку, а то и на гектар больше, чем ты, так сказать, зарегистрировал, это полезное. А баловство со стороны граждан, когда вот, например, над моим участком постоянно летают вот эти любознательные граждане, которые хотят посмотреть, где я живу, как я живу. Вот они летают и снимают. Вот что с этим надо делать? Вот мое мнение, взять дробовик и подстрелить. Но тут противоречие с законом. Я не могу стрелять из дробовика у себя на участке просто так. А что делать-то? Как меня и не только меня, оградить от таких любопытных. Я считаю, что, во-первых, ограждать должны, а во-вторых, за это надо карать. За попытки вторгаться в личную жизнь, так называемого сталкинга, когда за тобой ходят и подсматривают. А ты непонятно, с какими целями. Ну, в общем, вот. То есть, само техническое устройство порождает массу юридических аспектов, каковыми надо заниматься. У нас как-то это все медленно и неразворотливо, к сожалению. На фронте-то, понятно, там сильно проще и сильно эффективнее бороться надо. Но даже там, как видим, происходят вот такие вещи. Увы.
Ну да, и системы радиоэлектронной борьбы, они, в общем, продаются. Кстати, Дмитрий Юрьевич, есть же два вида, вот, от концерна Калашников, по-моему, это придумал, да, у них в свободной продаже есть эти противодроновые пушки. Есть еще такая штука, которая стреляет сетками. Берешь, наводишь выстрел, никакой дроби, никакого звука, и дрон падает туда, куда тебе нужно. Вот это для частных лиц продается, кстати, вполне себе приличные вещи, как говорят, я себе не покупал. Вот, а по поводу дронов очень интересно. Интересная тема, что, например, китайские наши коллеги, которые производят first person view, так называемые дроны, да, FPV, то, что сейчас называется, у них сейчас очень жесткие ограничения, то есть ты авторизуешься в обязательном порядке, и дальше у тебя карта, если она красная, то он туда не полетит, никак, ни при каких условиях, то есть туда нельзя, но просто у нас есть места, ну, не знаю, может, сейчас уже и нет, но у нас раньше были места, где знак висит, бесполетная зона. А карту смотришь, а там ничего нет. Ну, то есть, как бы они не выставляют электронные вот эти вот маркеры. Я не знаю, как это делается. Но вот, например, в той же Шри-Ланке, если взлетаешь каким-то образом в красную зону, тюрьма. И все, и да, и никто с тобой разговаривать не будет. Есть такие, да, моменты. Но, на мой взгляд, вы абсолютно правы, что сейчас надо, конечно, аккуратненько с этим совсем. А чего нам ждать? Да. Вот впереди майские праздники, да?
Как? Ну, что гадать-то? Ничего хорошего не ждать. Это самое главное. Гражданам следует соблюдать все меры безопасности. Я напомню, в 90-каком году, не помню, в городе Каспийске, в Дагестане, на Парад Победы притащили противопехотную мину, взорвали, убили 42 человека за один раз. Не помню уже, сколько покалечили. Ну, так и тут. И всем сотрудникам надо быть крайне бдительными, ну и гражданам тоже. То есть больше ничего посоветовать не могу.
Очень аккуратненько. Да. Ага, понял вас, понял. Тут вопросы поступают. Петр, скажи что-нибудь. Ну, тут есть вопросы, Дмитрий Юрьевич, можно?
Ну, давайте вопросы, потом мы думали, звонок может принять. Если да. Кто-то, у кого-то есть какой-нибудь глубокий вопрос с мудрому Дмитрию Юрьевичу Пучкову, да, то, пожалуйста,
набирайте. Можно я сразу скажу? Внутри телефонного звонка не надо рассказывать ничего про светлые чувства. Спасибо всем большое. Сразу задавайте вопрос. Вот вопрос.
Время не тратить.
Спасибо.
Да. Про светлые чувства мы все поняли уже. Да.
495-95-95-912. Телефон у нас в студии. Поэтому набирайте, спрашивайте. Угу. Дмитрий Юрьевич обещает честно ответить.
Ответим, вот, да. У меня есть вопросик один, пока ждем звонка. Давай. Тут Константин, аж из рейса, он пишет, что находится в рейсе, сейчас на танкере служит моряком, матросом, да, и вот он просит прокомментировать, если возможно, прокомментируйте, пожалуйста, вчерашнее заявление Пригожина в интервью Варгонза. Ну, Варгонза, кто не знает, это канал такой в Телеграме авторитетный, что ЧВК «Вагнер» может перестать существовать в ближайшее время. Уважаемый Дмитрий Юрьевич, хотел узнать ваше мнение о «Вагнере».
Евгений Пригожин – мастер пиара. Говорит Евгений Пригожин всегда о том, о чем считает нужным говорить и так, как считает нужным говорить. Если вы, так сказать, оцениваете это как какие-то железные обещания, там, какие-то вот предложения сурово ответить и прочее, это не так. Я повторюсь, Евгений – мастер пиара. Вот считает нужным говорить вот это и говорит вот это. Считает ненужным – не будет говорить. Я уже неоднократно говорил, что когда раздаются голоса о том, что не хватает боеприпасов, ну, может быть, их не хватает, а может быть, это специально для укронацистов, что вот здесь вот на этом участке фронта все ослабло, они туда ломанутся, а там их встретят, несмотря на нехватку боеприпасов. Не надо так вот относиться, что это какие-то... Евгений Пригожин, он не государственный деятель, он частное лицо, имеет право говорить что угодно, как угодно. И не то, что за это, ни за что за это не отвечать. Он такой задачи перед собой в моем понимании не ставит. Озвучивает то, что ему надо озвучить на данный момент. Вот так к этому и относитесь. Угу.
Как я отношусь? Звонок у нас в эфире.
Давайте, да.
Да, давайте послушаем. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Сразу вопрос.
Здравствуйте.
Дмитрий Юрьевич, очень нравится фильм в вашем переводе «Четверг», а тут выяснилось, что, например, Петр его не видел. Вы бы смогли его порекомендовать просмотру чисто по-дружески? Спасибо. Ну,
да,
отношение вообще к этому фильму. Какой веселый. Спасибо большое.
Хороший фильм, да, «Четверг». В переводе на русский почему-то «Кровавый четверг». Там уважаемые люди всякие смешные... Даже Микки Рурк есть, фильм бодрый, смешной. Все, как мы любим. Петр Алексеевич, посмотри. Хорошее кино, не
пожалеешь. Да, хорошо. Понятно. Ладно, вопрос был...
Про отношение к компании «Вагнер». Ну, частная военная компания. Чего? Государство в нынешних условиях нуждается в таких вещах. Первые, на моей памяти, придумали и задействовали американцы туда, куда нельзя в силу там политических причин посылать американские войска. Туда совершенно спокойно можно послать какую-нибудь частную компанию Blackwater, которая там нынче Академия или как ее зовут. Прекрасно справляются с задачами и не выступают от лица государства. Чем мы хуже, непонятно. Компания «Вагнер», по-моему, успешно справляется со своими задачами везде. В Африке, в Сирии, на Украине. Молодцы, что сказать.
Да. Спасибо. Есть у нас звонок еще один. Алло, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Слышно?
Здравствуйте. Да.
Алло.
Да, слышно вас. Хорошо говорите.
Вопрос такой. Тут недавно мне попался такой телеграм-канал, вернее, мне его показали, куда наши с вами сограждане регулярно сливают всех, кто так или иначе поддерживает СВО. Причем сливают так активно, там вплоть до... Начиная от тех, кто клеит букву Z на автомобиль, и до тех, кто там воюет сейчас на передовой. И задача у этих граждан, как я понял, максимальная деанонимизация, то есть вплоть до адресов личных скидывают. И вот такой вопрос. Причем это не какой-то там ЦИПСО или еще, наши с вами сограждане, так называемые. Вот, и вот хотелось бы, чтобы вы, может, дали пару советов, во-первых, тех, кто поддерживает, во-вторых, тем, кто сливает, и вообще, как действовать в подобных ситуациях, когда такое вот обнаружил. Спасибо.
Хороший вопрос. Ну, собственно, это не задача нас, так сказать, как условно пострадавших. Это не наша задача. Лично я не могу бегать по интернету и гоняться за всякими дегенератами, которые публично выкладывают мой телефон, мой адрес проживания, мою прописку, мои паспортные данные, номера моих автомобилей там и прочее, и прочее. Лично я не могу бегать за ними по интернету. Даже если бы я бегал, добравшись до такого гражданина, что я, как рядовой гражданин Российской Федерации, могу сделать? Погрозить пальцем и сказать, что ты некрасиво поступаешь, ну, в рамках закона, все, И что мне на это ответить? Да пошел ты нахер, что хочу, то и делаю. Ответят мне и вам точно так же. Заниматься этим обязаны органы внутренних дел, не знаю, служба госбезопасности в особых случаях. Но правоохранительные органы, для этого следует разработать специальные статьи в законодательстве. Одно дело, когда украинские нацисты записывают меня на какой-нибудь миротворец, так сказать, в расстрельные списки. К ним, какие к ним претензии? Это нацисты из соседнего государства. Да, было бы неплохо их поймать и убить, но это не в наших силах до определенного момента. А когда подобное происходит внутри Российской Федерации, руками граждан Российской Федерации, за это должна быть уголовная ответственность. Уголовная. Это преследование граждан. Преследование. Уголовная ответственность. Это, ну, многим кажется, что это есть какие-то сложности их найти. Нет никаких сложностей вообще. Лично я безо всяких затей обнаружить их могу в течение 3 минут, выявить, кто это, где это, что это. А я не специалист по интернет-безопасности. Специалисты найдут еще быстрее. Почему этим никто не занимается? Ну, что сказать, печально. Надо обращаться, что мы можем, как рядовые граждане? Ну, обращаться к своим депутатам. Там у нас такие есть, мы за них голосуем, выдвигаем их в Госдуму, а они там законы разрабатывают. Вот, пусть разрабатывают законы, а дальше демонстрируют, как эти законы работают. Написал какой-то пес подобное вот на таком вот ресурсе. Само по себе существование этого ресурса недопустимо. Он должен быть законодательно закрыт. Но нет. Вот так вот. Ну, с другой стороны, это как ловушка для мух, которые слетаются на известную субстанцию. Вот он бежит, тащит адреса, рассказывает чего-то, а правоохранительные органы должны фиксировать. Потом чик и суд. Расскажи, зачем ты это делал. Ой, я не хотел. 5 лет на нарах. Там будет время подумать о том, чего тебе следует хотеть, чего не хотеть. По-другому это не работает. Вот как-то так.
Короткий дополнительный вопрос. У нас есть еще один звонок, но вот к тому предыдущему. Сейчас много споров идет по поводу того, что интернет – это интернет, что реальная жизнь – это реальная жизнь. Вот как вы считаете, эти преследования в интернете и преследования в реальной жизни, как было до появления интернетов, да, они должны теперь наказываться одинаково? Или по-разному?
Нет, конечно. Во-первых, должны наказываться в зависимости от тяжести содеянного. Одно дело обозвал козлом, а другое дело навел убийцу. Это разное абсолютно. Или сам убийца. Нанес материальный вред, да. Вот там что какие-то эти наезды на репутацию. Я это, когда, понимаешь, вот какие-то оскорбления, интернет – это интернет, а газета – это газета. Чуть глупость какая-то. А телевизор – это телевизор. Взяли вот, например, ваше светлое имя и отполоскали там в чане с дерьмом как следует. Ошибка вышла, мы не знали, что вот так. Просто люди говорят, а мы транслируем то, что люди говорят. На основании чего ваши люди говорят? Откуда они это взяли? Вы понимаете, что это называется клевета? Что это не только причиняет моральный ущерб людям, а еще и наносит материальный ущерб, а за это надо отвечать. А ты не думал? Садись, подумай. Законодательство в этом плане должно быть сильно жестче. Если вы считаете, что можно вот так, а закон считает совершенно по-другому. Честь и достоинство граждан следует оборонять, а за нанесение материального ущерба отвечать материально. И неважно, где ты это публикуешь, в телевизоре, в интернете, в газете, никакой разницы нет. Закон за всем за этим должен следить.
Принято. Едем дальше. У нас звонок. Алло, слушаем вас.
Доброе утро, Петр, Трофим, Дмитрий Юрьевич. Доброе. Вопрос такой к Трофиму и к Дмитрию Юрьевичу. Вы часто ездите, Петр Алексеевич не так часто ездит. Вот смотрите, отношение к специальной военной операции в регионах, в отличие от таких мультикультурных центров, как Питер и Москва, сильно отличается или никакого различия нету? Вот такой вопрос.
Отличается. Спасибо большое. Да, спасибо. Да. Спасибо. Отличается радикально. Просто радикально. Уже приводил пример, приведу еще раз. Вот есть у нас такой гражданин Прохоров, начальник Норникеля в прошлом. Вот за него голосуют в городе Ники, в городе Норильске, где он царь, бог и воинский начальник. И за него голосуют в городе Ижевске, где его вообще не знают. Вообще не знают никак. А потом он и там, я эту цифру точно не помню, ну, условно скажем, 4,6% за него голосуют и в Норильске, и в Ижевске. А в городе Москва за Прохорова, за кандидата в президенты Российской Федерации, голосует 33%. Почему? Ну, потому что количество дураков в мегаполисах, оно радикально выше. Там люди живут совершенно по-другому. Там нарушено у людей, в силу того, что это мегаполис, нарушена масса всяких родственных, соседских, еще каких-то там социальных связей. Все это нарушено. Людям в головы гадят местные СМИ с такой интенсивностью, что в регионах и не представить. Поэтому, да, когда приезжаешь в регион, но неловко говорить. Но там живут нормальные, психически уравновешенные люди, у которых четкое понимание в голове. Вот это белое, а вот это черное. Вот это правильно, а вот это неправильно. Так можно, а так нельзя. В мегаполисах все гораздо путанее. Я так подозреваю, что и количество психических отклонений как таковых в мегаполисах гораздо выше. Народ злобнее, отношения злобнее. Все это накладывает отпечаток. Поэтому, когда приезжаешь в регионы, да, там всецело поддерживают специальную военную операцию. В мегаполисах нет. Вон в списке, видите, состояние. Как-то так.
Угу. Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Ну что, у нас полторы минуты до новостного перерыва. Петр, а ты по этой теме скажи что-нибудь. Вот, интересно просто твое мнение. Микрофон.
С утра проснулся сегодня и опять, значит, что-то меня тянет туда, включил, вот, значит, там есть на Ютьюбе программа, бывшие там две девушки, бывшие ведущие одной известной радиостанции, ведут эфир. И рассказывают. Ну, у них там, естественно, профессор Соловей, там, я думал, поржать. Да. А они начинают, значит, вот с чего. Две грустные, печальные новости, трагические сегодня. Ну, первое, это, конечно, ужас в городе Умань, где ракета или что-то попало в дом, там много погибших, и вообще, куда это все годится, и так далее. Да, действительно, большая трагедия, не спорю. Я думаю, сейчас скажут про Донецк вторым. Где в маршрутное такси попало, да, и погибло 9 человек, девочка и так далее. Нет. Говорят, еще вот тут, со смешком, значит, вот тут что-то загорелось там в Севастополе. Вот. Ну и дальше там ведут эфир, про Донецк ни слова. Тут, значит, кто-то говорит, а вот ну, им комментарии присылают, что это вы про Донецк ничего не говорите. Там вообще, между прочим, обстрелы идут центра города, прямые. Да, я там при всем сожалении о том, что в Умане случилось, это, скорее всего, либо случайность, либо украинское ПВО, но тем не менее. А тут целенаправленное убийство происходит. Они говорят, да, ну да, там в Донецке что-то там маршрутку, там, по-моему, 9 пострадавших или сколько-то, да, двое погибли. Ну, слушайте, это понятно, в общем. Ну и дальше там твари, вот что я хочу сказать. А сейчас новости на радио «Спутник».
Да.
Твари просто конченые, знаешь, дальше начинают, слушайте, вот Министерство обороны, интересно, а что они скажут по поводу, что они опять не попали, а вот интересно, как они, значит, и вот это все начинается. Ну, вот сидят мрази натуральные, вы говорите, списки составляет кто-то, да вот вам сидят люди. И в эфир к ним такие же приходят, понимаете? У них, да. Ну, ты хотя бы, если у тебя новости, там, если ты претендуешь на что-то, ну, ты хотя бы с одной и той же там мордой, с одним и тем же выражением лица расскажи о том, что произошло. Да, погибли люди, и там погибли, и там погибли. И это трагедия, это печально, да. Это плохо. Но у них вот этот вот вектор, оценка всегда вот строго такая, что, значит, мы здесь, вернее, наверное, не знаю, где они, за границей или где, что в России все тут мрази, сволочи, убийцы, Минобороны врет и так далее. А вот на Украине, там, значит, конечно, это вот войны света и войны добра. И про Донецк они сказали. Но тут, говорит же, понятно, что тут обсуждать. Ведь здесь надо в корень смотреть, почему погибли эти люди. Кто все это начал? Понятно же, да? Ну, вот так. Вот такой там вывод. Но ведь
на украинских... Я вчера с той легкой руки тоже заглянул, а там пишут, а Донецк русские сами обстреливают.
Это да.
Просто сами сидят и по себе стреляют.
Да, там же очевидно, вот я даже выложил у себя в украинских СМИ, значит, Россия обстреляла центр Донецка для того, чтобы скрыть следы, значит, попаданий в жилые дома в Умане и в Днепропетровске. Угу. Это крупнейшее украинское информационное агентство такое выдает.
Униан,
и, значит, там приводят какую-то картинку, там, значит, откуда-то летело, не оттуда. Ну, слушайте, вот... понимаешь, украинцев что с них взять? Ну да, они, понятно, чем занимаются. И они, кстати, себя загоняют. Я теперь веселюсь, выкладываю их, значит, эти самые скриншоты их. В Ютьюбе, наверное, многие видят их анонсов. Там, да, в Кремле паника. Ну, в таком духе. Вот. Но эти-то русские, с позволения сказать, люди. Там россияне, которые как-то, ну, не знаю.
Условно, да. Есть комментарии у нас в Donation Alerts, пока у нас...
Я чуть-чуть вдогонку скажу. Да, ну, вот теперь многим, я так подозреваю, становится понятнее, что обозначает термин «враги народа» и что с ними надо делать. В общем-то, тоже, я думаю, всем очевидно.
Да, извините. Да, совершенно верно. Не, а что тут извиняться-то? Энфан Энсинан, 330 рублей в Donation Alerts. Смотрели ли сериал «Король и Шут», Дмитрий Юрьевич? Мнения обычных людей, высокодуховных интеллектуалов разделились. Одни говорят «Богомерзкая рапсодия для обоссышей», извините, цитирую, а вторые говорят «Уровень мыла», в кавычках, с «Россией-1». По-моему, отличный пробный боепик, секс, наркотики, рок-н-ролл, еще и сказочный мир короля и шута. Что думаете?
К сожалению, пока что не смотрел. Руки будете еще смотреть? Не дошли. Да, обязательно посмотрю. Да. У нас тут наш драккар немножко меняет курс. Мы вот приступаем уже к разборам кино уже, так сказать, совсем по-большому в промышленных масштабах. Вот рассмотрим и его. Да. Сейчас, прекрасная, кстати, начали разбирать сериал «Ликвидация». Я его никогда не смотрел. Но вокруг меня даже как-то это уважаемые мной люди мне рассказывают, что прекрасный сериал.
Мне очень понравился, честно
сказать. Хороший, да. Вот я его принялся смотреть с отвисшей челюстью. Что там вам нравится, я не понимаю. Такое же антисоветское дерьмо, как и все остальное. Это раз. Во-вторых, тупизна такая, что я просто это, поддерживая руками челюсть, смотрел. Немедленно спросил Сему Уралова: «Семен, скажи, что ты об этом думаешь?» Семен пожал плечами и сказал: «Это же комедия». Тут я успокоился. И действительно, это комедия. Это какой-то тупорылый комикс на тему уголовного розыска в послевоенной Одессе. Вот его сейчас разбираем, а там, глядишь, до короля.
Я начал смотреть и видел оценку Дмитрия Юрьевича. Но у меня есть контраргумент. Я скажу, что, конечно, это просто, ну, любой из нас имеет право, и вообще это весело рассматривать сериалы с любой точки зрения. Вот, насколько это исторически достоверно, или насколько это там отражает. Не, он там классная игра актеров, там душевные персонажи, очень музыка прекрасная. Вот. Понятно, что в конце, там, если ты не досмотрел до конца, там вообще у тебя волосы встанут дыбом, да, про маршала Жукова, когда там будет. Но это другой вопрос. Я потом подумал, мы познакомились с Александром Яковлевичем Розенбаумом, который, кстати, Дмитрий Юрьевич, тебя знает, и более того, он сказал, что очень близки наши с ним позиции, и он с огромным уважением к тебе относится, мы об этом тоже поговорили. Ну так вот, я просто думаю, что можно же и песню «Гоп-стоп», понимаешь, разобрать с точки зрения исторической достоверности и, так сказать, отношение к советской власти. Вот. Но, на мой взгляд, не совсем корректно будет. Вот. Хотя и все мы имеем право. Так что, что-то.
Погнали.
Доброе утро, дорогие друзья. Мы в эфире «Изолента. Живьем». Трофим Викторович Татаренков, Петр Лидов, Дмитрий Юрьевич Пучков. Продолжаем наше ежесубботнее общение. Закончили мы его на такой печальной теме. Я думаю, может быть, мы что-нибудь о хорошем. Все-таки у нас есть 1 мая, вот, есть шашлыки, есть, значит, рецепты их приготовления, есть воспоминания о том, что 1 мая было раньше, что 1 мая сейчас, куда делся второй выходной день 2 мая, которого, может быть, трудящиеся как-то ждут. А он, по-моему, он к Новому году туда куда-то отъехал, чтобы запой обеспечить россиянам, так сказать, полноценный на новогодние, в морозы, так сказать. Дмитрий Дмитрий Юрьевич, 1 мая, на протяжении твоей жизни можешь какой-то, так сказать, временной анализ посмотреть? Как это менялось? Какое отношение было? Праздник, не праздник? Ну, вот есть мнение, например, что это замена, социалистическая замена Пасхи, например. Вот.
Может быть. Ну, я сомневаюсь. Во-первых, праздник как таковой пришел к нам, приготовьтесь, из Соединенных Штатов, то есть, при советской власти все про это знали, про расстрел американской полицией мирной демонстрации американских рабочих. Вот, убили 8 человек, потом еще 4 повесили за то, чего они не делали. Ну, вот, пришел из Америки. Это день солидарности трудящихся. Солидарность – это по-русски сплочение. Вот. Я как-то это, опять-таки, ну, если из молодости вспоминать, какие были праздники в стране, вот самые главные. Новый год, ну, начиная с Нового года. 23 февраля, он, кстати, никогда не был выходным. Так, мужиков поздравляли. 8 марта, 1 мая, 9 мая, глобальный праздник. И 7 ноября. И это вот то, что приходит в голову стремительно. Первомай, и это всегда были демонстрации. Демонстрации были гигантские. Когда вот сейчас смотрите на бессмертный полк, и это приводит в трепет, сколько же народу пришло. Ну, тогда приходило больше и повсеместно. Оно было такое добровольно обязательное. Ну, то есть, вот на заводе, когда работал, там, ну, что, все идут. Вот наш завод, наша колонна идет. При этом, если ты несешь портрет какой-то, тебе за это платили 10 рублей. А если ты катишь тачку с каким-то этим лозунгом, там, транспарантом, не знаю, то это, приготовьтесь, 25 рублей. То есть, это 10 рублей, это среднестатистически рабочая смена была, сколько ты за день зарабатывал, 25, серьезно. Никого туда просто так не пускали эти плакаты и телеги катать. Это только лучшие из лучших. Вот, все, так сказать, это... Праздник весны и труда. Все шли, радостно орали. После этого расходились по домам. Там продолжали веселье. Все были довольны, счастливы. Вообще все было прекрасно. Единственный недостаток, который я помню, это малое количество общественных туалетов при советской власти. Вот их почему-то как-то советская власть, как и многое другое, не очень строила. Когда идешь в центр города, там все подворотни перекрыты. Нельзя туда заходить. А где писать, какать, вообще не понятно. Поэтому общественные туалеты, типа там в Александринском саду, вокруг него стоит толпа мужиков, на него дует, так сказать. У тетенек огромная очередь. Половина тетенек идет в мужской туалет, потому что мужикам не надо занимать кабинки. В общем, выглядело это, вот это выглядело безобразно. Хотя было страшно весело всем и дяденькам, и тетенькам. Обратите внимание, как у нас тогда с эмансипацией женщин все было хорошо. Они могли ходить в мужские туалеты, и никого это не парило. Вот. А праздник был веселый, добродушный. Как раз становилось тепло, все ехали сажать картошку на дачу, красота. В общем, воспоминания самые-самые светлые. Вот.
Ты упомянул бессмертный полк, я все-таки вынужден. Такое впечатление на меня производят эти, ну, как их назвать, девушки, ладно, уж не буду их тварями второй раз, которые вот с бывшей радиостанции вещают на Ютьюбе. Значит, там такая была, прям вот цитирую по памяти. А почему отменили бессмертный полк? Ну, официальная версия – это соображение безопасности, могут быть теракты и так далее. А на самом деле власти боятся. Власти боятся, что на бессмертный полк выйдут родственники погибших бойцов на спецоперации и понесут эти плакаты. А чего боятся власти? А власти боятся ведь, ну, понятно, что не самих плакатов, а того, что, увидев вот это вот огромное количество погибших, которые они скрывают, они же будут вынуждены платить всем этим семьям. И этого они боятся больше всего. Это еще не все. Сейчас, Дмитрий Ильич, готовься.
Какие-то патологические...
А дальше рассказываю дальше. Дальше. А ведь это уже было в нашей истории. Ведь именно потому, что боялся встречи с ветеранами, Сталин запретил празднование Дня Победы. И Хрущев потом тоже запретил, потому что тоже ветеранам надо было бы платить за, значит, участие в Великой Отечественной войне, а они боялись посмотреть им в глаза. Вот так вот, Дмитрий Юрьевич.
Ну, это же идиотки, это патологические идиотки просто.
Это с серьезными лицами.
Да, да, да. То есть, да у них это все и про советскую власть, и про нынешнюю, у них все одинаково. Знаем ли мы о том, что наши войска несут потери? Да, знаем. И никакой радости мы от этого не испытываем. Можем привести встречный пример. А знают ли на Украине, что украинские войска несут не просто потери, а чудовищные потери? Если из их внутренних документов следует, что они там хоронят по 1100 человек в сутки. Это пиковые значения. Ну, а так где-нибудь по 500. И как вот, вот эти вот ролики с украинскими кладбищами, уходящими за горизонт. И как это как-то воздействует на украинские власти, нацистские? Как-нибудь воздействует? Нет? Нет. А кто это их убивает, хотелось бы узнать. Вы представляете, российские войска. Есть ли в российских войсках потери? Да, к сожалению, есть. Как же это происходит? Вы не поверите, когда человека призывают или мобилизуют на воинскую службу, это оформляется документально. Ему положено денежное довольствие этому человеку. Если он получает ранение, он получает дополнительные деньги за ранение, в зависимости от степени тяжести. Если он гибнет, его родные и близкие получают материальную компенсацию, как бы это там дико не звучало, но деньги за это платят. Точно так же, как платят деньги за ордена, например. И чем выше орден, тем больше денег платят. Это все учтено. Не платить их нельзя. И их платят. Как такое может прийти в башку? Это есть другой пример. Когда массово сообщают о том, что украинские военнослужащие не забирают своих убитых. Знаете почему? Потому что они продолжают получать на них продовольствие и материальное довольствие. Деньги, зарплаты продолжают получать. Им не нужны. Мы через 2 месяца скажем, что он без вести пропал. За это время нагреем руки, обмундирование продадим, паёк продадим, зарплату получим и прочее. Вот это украинский подход. У нас при всей, так сказать, некоторой неуклюжести нашей системы ничего подобного не происходит. Деньги платят. А эти, ну, твари эти лгут, постоянно лгут. Точно так же, когда и Сталин не платил. Ага. Там дуракам начинаешь объяснять, что платили деньги за подбитый танк, платили деньги за подбитый самолет, платили деньги за ордена. Да вы что такое говорите? Да вот. Такое. Другое дело, понятно, что ни здоровье, ни тем более смерть никакими деньгами не компенсируешь. Но деньги эти платят. И делают все, что могут. Как-то так.
Да. Да. Дело такое. Короче, наслушался я сегодня вот этого всего. Но тут нам в комментариях пишут, что если бы у украинских войск были такие потери, то война бы давно закончилась. Да нет, да. Не закончилась бы. В том-то и дело, что там большая страна с большим мобилизационным ресурсом. И не надо, это все-таки не Молдавия. Там, да, там, ну, как минимум 20 миллионов населения сейчас еще есть.
Надо всего лишь подождать и посмотреть на конечный результат. Когда они своим американским друзьям сообщают, что у них убитых уже под 250 тысяч. Ну, давайте умножьте на 5, еще столько же покалеченных будет. А то, что вам там лгут, а вы эту ложь так старательно поддерживаете, выступая на стороне американского Госдепартамента, ну, это только об этих дамах говорит.
Да. Тут есть комментарий, добавляет Семен Мелентьев, вот, который нам звонил. К звонку добавлю, что выкладывают даже тех, кто в комментах поддерживает Россию. Вначале провоцируют на спор про СВО, после чего делают скриншот всей переписки и со ссылкой на страницу в соцсетях, и скриншотом всех личных данных со страницы вываливают на украинские ресурсы. Камрады, имейте в виду, предупреждает нас Семен. Да мы-то имеем в виду, чего уж тут
говорить. И еще одна интересная история. Да. попалась мне сейчас, можно тоже ее прокомментировать. Вообще, конечно, волосы дыбом встают. В Санкт-Петербурге арестовали местного жителя, который пытался поджечь музей по указанию телефонных мошенников. Пушкинский районный суд города на 2 месяца арестовал, значит, господина Грибанова. По данным следствия, 26 апреля Грибанов облил горючей жидкостью фасад историко-литературного музея города Пушкина и поджег его. Как пишет пресс-служба, попытка поджога была предпринята по мотивам политической вражды в составе группы лиц по предварительному, предварительному сговору. Да. Значит, по данным Фонтанки, следователям Грибанов рассказал, что совершить поджог его заставили телефонные мошенники. По словам мужчины,
заставили.
Они пообещали избавить его от кредитов, которые на его имя якобы оформили другие преступники. Сперва его просили поджечь военкомат и автомобиль военного комиссара, однако он отказался. Тогда сошлись на здании музея, расположенном напротив объекта Минобороны. Грозит до 7 лет лишения свободы.
Дмитрий, заставили. Что думаешь? Заставили его. Да дегенерат, ёлы-палы. Ну как? Что ты там несешь? Пообещали денег, скорее всего. Это, понимаешь, что говорит этот гражданин на старте, стараясь оправдать самого себя, вовсе не обязательно окажется правдой по итогам. Скорее всего, мы предполагаем. Ему за это предложили денег просто-напросто. Деньги там, ну, как вот этой гражданке Треповой, сколько там, 20 тысяч в общей сложности заплатили, если судя по материалам из сети. За 20 тысяч она сходила там на выставку, сфотографировалась, а потом принесла бюстик с взрывчаткой внутри. Я не знала, что там. Она не знала, что там, но на всякий случай купила билеты на самолет. Потому что не знала, что там. Понимаешь, все вот эти вот рассказы негодяев о том, какие они хорошие, уже после того, как поймали на месте преступления там с окровавленными руками, с банкой бензина и с закопченной сажей мордой. Нет, я не такой. Меня заставили, меня вынудили. А что ты в милицию не пошел, пока тебя заставляли совершать вот противоправный поступок, уголовно наказуемый? Что ты в милицию не пошел? Почему не заявил? Почему не заявил, что на тебя взяли какие-то кредиты? Ну, а теперь вот как это, знаешь, там как вошь на гребешке извивается, а соскочить уже некуда. Ну, до 7 лет это прекрасный срок. Будет время подумать над тем, что ты сделал не так.
Да, интересно, что вот еще одно дело, обвиняемая жительница города Северск, Томской области обвиняется за распространение фейков о российской армии, значит, попросила дать ей срок, а не выписывать штраф, потому что штраф там 700 тысяч рублей.
Вот. Неплохо.
Она сказала,
неплохо,
что нет. Ну, там ей миллион присудили в результате. Она просила дать ей срок, потому что денег нет. Вот пример того, как действительно штраф может быть гораздо более суровым наказанием даже, чем может и срок для кого-то.
Ее просьбы не имеют никакого вообще этого смысла. Проси ты, что хочешь, тебе суд назначит то, что считает правильным суд. Речь же не идет о том, что у нас такого нет, как в США. Лишить тебя жилья, продать его с молотка и заплатить твои долги. У нас такого нет. У нас жилья, например, не лишают. А, как правило, у граждан больше ничего и нет, кроме жилья. Но да, иди, работай, будешь там по 30% с каждой зарплаты отчислять, и будет тебе счастье тоже. Будет время подумать, что ты сделала не так. Поражает. Взрослые люди, вроде мозги-то должны работать, ответственность должны осознавать. Нет.
Да. Еще одну новость прочитаю. Вчера Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства Российской Федерации. То есть имеется в виду, очевидно, если ты по рождению не обладал гражданством России, то тебя могут лишить гражданства приобретенного. Ну, допустим, если ты Жерар Депардье, например, да. За дискредитацию российской армии и совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности, в том числе публичные призывы к действиям против там, территориальной целостности, ну и так далее. Как, Дмитрий Юрьевич, вы относитесь к такому, такой мере?
Я считаю, что это первый шаг. в очень нужном нам направлении. Сначала лишать гражданства тех, кто его приобрел, а потом лишать гражданства тех, кто его не заслуживает. Это, на мой взгляд, совершенно правильно. Ну, если ты так ненавидишь нашу страну, если ты, вот тебя ничего с ней не связывает вообще, ну, давай, вали отсюда на все четыре стороны. Счастье тебе будет в другом месте где-то. Полезное дело, полезное, точно так же, как смертная казнь, например. Вот мы вышли из всяких там этих советов Европы, если я правильно помню, которые нам навязывали моратории на смертную казнь. Вот и тут точно так же. Надо вернуться к старым добрым советским практикам. Они были хороши и полезны тогда, хороши и полезны теперь.
Интересно про смертную казнь. Я видел, ну, разные мнения есть, во-первых, по разным статьям и так далее. Но вот интересно, я видел мнение в одном из фильмов документальных специалиста, который занимался расследованием следователя по делам вот, маньяков-убийц детей. Вот, и с его, по его опыту, он ссылался на свой опыт, он говорит, однозначно, совершенно четко доказано, что наличие смертной казни 70% убийц детей, маньяков, маньяков-убийц детей остановит. Это факт, говорит он. Ну, так он считает, ну, то есть это исходя из его опыта. Вот, можно, говорит, доказывать все, что угодно. Это люди, которые боятся больше всего за свою жизнь, психически, может быть, они там спорные, но, тем не менее, боязнь за собственную жизнь – это то, что их реально останавливает. С другой стороны, понятно, что масса аргументов против смертной казни, вот, особенно, может, за ненасильственные какие-то, там, я не знаю, за измену родине и прочее. А вот, Дмитрий Ильич, как ты считаешь, измена родине, она должна предусматривать смертную казнь?
Да.
В качестве наказания?
Ну, это какой, насколько суровый вред данный гражданин нанес? Например, взял и сдал наши агентурные сети, а там людей убили, как какой-нибудь Резон там, я не знаю, это я в качестве примера, известные предатели. И что с ними делать? Только мочить. Никаких других способов нет. Если человек, я уже миллион раз говорил, если человек некий считает, что он может отнимать у кого-то жизнь, тут его надо разочаровать. Отнимать жизнь могут только уполномоченные на это государством люди. И только по закону, если мы хотим жить как цивилизованные люди. Как это у блатных? Жизнь дает только Господь, а отнимает всякая сволочь. Ну, вот если ты считаешь возможным отнять чужую жизнь, будь готов, отнимут и твою. Тут не надо этих сказок там каких-то, понимаешь, есть разные точки зрения, есть, безусловно. Давайте пойдем по оставшимся близким убитых и поспрашиваем. Вот вашу дочь убили, вашего сына убили, там, при этом пытали, замучили. А теперь вот этот персонаж сидит на зоне, а его там кормят, поют, лечат на ваши налоги. Как вы к этому относитесь? Я даже как-то это не берусь прогнозировать количество ответов, что их надо убить немедленно, потому что вам 100% такое скажет. И чего? А их-то надо слушать? Нет. Вот этих людей, которые пострадали от рук убийц, их надо слушать? Нет. Или с них надо брать деньги, мило улыбаться, хлопать по щеке, говорить, ничего-ничего, мы в Европу стремимся, потерпишь. Это несправедливо по отношению к тем, кто пострадал от убийц. Ну, при этом, естественно, все это я, Петр, полностью согласен, что по разным статьям оно бывает разное. Ну, как в Советском Союзе за валютные операции, там, по-моему, была смертная казнь по 88-й. Ну, как-то с деньгами, наверное, надо попроще. Если человек наворовал какие-то гигантские суммы, ну, мы можем у него конфисковать имущество, активы там и вернуть эти деньги. Ну, наверное, не надо его стрелять. Но имущество надо изымать, и активы надо изымать, чтобы вернуть деньги. Никаким всепрощенчеством заниматься не надо. Если же наносит какой-то глобальный ущерб российской экономике, от которого страдает страна, а значит население, да, подход совершенно другой. Есть специфические аспекты. То есть, знаешь, вот там, если смертную казнь ввести, например, за изнасилование, бывает и такое, то тогда эти самые насильники жертв начинают убивать. ну, чтобы она ничего не сказала, потому что за это смертная казнь. Ну, так, наверное, нет, не надо. Это предмет для юристов, а не для рассуждений досужих граждан. За что-то надо стрелять, за что-то не надо. Но стрелять надо обязательно.
Понятно. Ну да, мысль, вот, например, та же Дарья Трепова, да, ну, с одной стороны, вроде как человек совершил убийство. Тут все, ну, я понимаю, что суд должен доказать и так далее, но, с другой стороны, там степень ее вины, очевидно, имеет какие-то, ну, определенные, дает какие-то определенные возможности обсуждать, насколько она
совершенно справедлива. Да. Она вам будет говорить, что она ни при чем. Но при этом она, повторюсь, взяла эту посылку, ей сказали поставить рядом эту посылку, ей сказали внизу переключатель включить, она купила билеты, так сказать,
и пыталась покинуть зал как можно быстрее.
Да. При этом рассказывать, что я там ничего не знала, я не виновата, ну, не смешно.
Да, тут еще есть другой аспект, про который мы сегодня не говорили, что если, например, человек на каком-нибудь военном заводе устраивает диверсию, и в результате, ну, имеется в виду, там, плохо прикрутил умышленно какую-то часть, или там провод какой-то не присоединил, и в итоге гибнут большое количество людей в связи с этим, а это вполне себе во времена СВО возможно, то вот это вот тоже же как-то надо воспринимать, потому что его действия, они являются умышленными, если это доказано, подчеркиваю, да, которые влекут за собой смерть других людей в большом количестве или в малом, неважно.
Ну, как, знаешь, это при сборке корпуса космической станции кто-то просверлил отверстие. Умышленно или это действие, Трофим? Человек взял дрель, собрался, чтобы никто не видел и незаметно просверлил. А потом говорит, не, нечаянно, вы знаете, сорвалось, рука дрогнула, вот, вот так. Прокурору расскажешь, что там у тебя дрогнуло.
И вообще, что ты там делал в это время суток. Да, это точно.
Ладно, у нас время подходит к концу, 2 минуты осталось. Дмитрий Юрьевич, как собираетесь праздновать 1 мая в этом году? На приусадебном участке, очевидно, так с точно, мангалом и напитками?
Да, кулацкое подворье, да, мангал, напитки, красный флаг на флагштоке и 1 мая – день солидарности трудящихся всего мира. Вот. И всем того же самого желаю. Наш этот советский лозунг «Мир – труд май», который ничего, кроме ехидного смеха у нас в детстве не вызывал, имел глубочайший смысл. Первое слово «мир», вот всем мирного неба над головой, труд, чтобы работа у всех была, во-первых, где заработать можно, чтобы работа эта приносила радость. Ну и май, природа расцветает, листочки, трава, красота. Всех с наступающим праздником.
Спасибо. Да, красота действительно безумная, несмотря на то, что у нас в Московской области тут с утра даже снег, говорят, где-то был. Вот, захолодало слегка, но тем не менее все цветет просто с нездешней силой. Я так подозреваю, что в Ленинградской области примерно то же самое происходит.
Плюс 6.
Буйство. Ну, нас... плюс 6, да, но все равно трава-то, листья и прочее. Да, у меня вон тут цветы уже на черешне выросли.
Здорово.
Внезапно. Ну что, давайте будем заканчивать. Всех с праздником. Изолента «Живьем» была для вас в этот предпраздничный, практически предпраздничный, все-таки послезавтра, 1 мая, день в эфире. Трофим Татаренков, Петр Лидов и наш замечательный друг, товарищ и, не побоюсь этого слова, учитель, не путать с режиссером, Дмитрий Юрьевич Пучков.
Всего доброго. Спасибо, парни.
Всем пока. Привет. Да. Я попрошу задержаться 2 минутки. У нас есть несколько сообщений от наших зрителей про просьб и пожеланий, поэтому не сочтите. За труд Шеремлунгер Вольфович 300 рублей отправляет на благотворительность. Дмитрий Юрьевич, поздравьте моего отца с 73-летием, если можно. Спасибо.
Отца с 73-летием. Здоровья крепчайшего.
Да, спасибо большое. Уважаемый Шеремлунгер Вольфович, прошу, в следующий раз пишите имя хотя бы. Да. Можно не имя отчества, а хотя бы имя, а то получается как-то неправильно. Петр Комиссаров, 600 рублей. Как считаете, дойдет ли ситуация... О, это надолго. Как считаете, дойдет ли ситуация в стране до того, что понадобится новый так называемый 37-й год? Задаю этот вопрос, глядя на вакханалию, творящуюся в вопросах. Касается касающихся проверок по делу и без дела всех и вся на патриотизм в кавычках. Сам считаю, что это должно проводиться с холодной головой и без истерии.
Если вы заинтересуетесь, так сказать, процессами, идущими в обществе, например, вот у нас любят говорить, что все вокруг воруют, а никто ничего не делает. Но вы хотя бы, не лично вы, а вообще, вы хотя бы в поисковиках попробуйте там забивать, кого ловят, содят, конфисковывают, и, в общем-то, коррупция в этом месте некоторым образом прекращается. Результаты вас серьезно удивят. Каждый день не по одному, не рядовых людей задерживают, арестовывают, отправляют под суд. Поинтересуйтесь, сколько денег изымается и возвращается государству из украденного у него. Цифры тоже серьезно удивят. Нужен ли нам 37-й год? 37-й год при всей, так сказать, этой любви к нему ряда граждан явление, как это принято говорить, не совсем однозначное. То есть, если вы посмотрите на размах уголовных преследований при советской власти, количество там посаженных, приговоренных, то 37-й год на графике он вот таким вот пиком торчит. Почему? Ну, потому что это какое-то очень, так сказать, неординарное явление. Надо ли такое? Нет. С моей точки зрения, одно дело, когда там враг у ворот стоит, и уже надо предпринимать вот страшные экстренные меры. Другое дело, когда правоохранительная система работает в привычном стабильном режиме. Сейчас, при наличии интернета, при наличии камер, выявлять негодяев настолько проще, вы не подозреваете, насколько. Поступательное движение не должно, может быть, подъем некий на графике, да. А вот этих вот пиков, обратите внимание, что пик-то взмыл и упал. А почему упал-то? Что, всех застрелили нехороших? Нет, не всех. Всех напугали? Нет, не всех. Нужна поступательная, равномерная деятельность. Каковая, по моим наблюдениям, и происходит. Хотелось бы лучше, да, безусловно, хотелось бы лучше. Хотелось бы больше, более решительных шагов. Но вот 37-й год, я не думаю, что нам сильно нужен.
Спасибо большое за этот ответ, да и за вопрос. Кстати, все, кто смотрит в Рутубе, нажмите кнопочку «В топ». Очень полезная штука по нынешним временам. Прям возьмите и нажмите. Без нее вообще ничего не работает в Рутубе. Сразу поднимаемся в рекомендации. Петр Комиссаров, он же 600 рублей. Быстренько посмотрел сериал «Король и Шут», после чего всей душой полюбил творчество этого прекрасного коллектива. Жалею, что все это пронеслось мимо меня в 2000-х годах. Эх, ну бывает. Так, Семена Милентьева я уже зачитал. Три комментария, все, финальные. АК-2СИ, 600 рублей. Мир, труд, май, комрадам. Дим Юрьевич, почет и уважение. Давно смотрю вас, вопрос простой. Большая ответственность, много труда и временных затрат. Тяжело? Мы с вами вместе, мы сила. Тяжело ли вам, Дмитрий Юрьевич?
Мы стараемся. Тяжело ездить. Вот я когда назад приезжаю, мне бы день полежать. Но вместо этого жадность гонит на работу, заставляет зарабатывать. Вот. А вчера еще Дементия, сегодня день рождения. Вчера отмечали день рождения Дементия. Дементию наконец-то стукнуло 60 лет. С чем мы его и поздравляем еще раз. Желаем крепкого здоровья. Да. Дементий, ну, моя даже не правая рука, а правая половина всего меня. Дементий осуществляет такую заботу обо мне, что только слезы утираю. Половина из всего того, что я делаю, лежит на его плечах. Он всей материальной частью заведует и вообще молодец. Дементий, здоровья тебе, держись, мы всех
победим. С днем рождения.
С днем рождения,
Дементий. Так, предпоследнее на сегодня. Вдучун 600 рублей отправляет. Гражданин Грибанов хотя бы поторговался по поводу фронта работ, хотя такой же долбодятел. Другие подобные вообще тупо без вопросов идут и делают. Кстати, были прецеденты, да, когда...
Ну, это он рассказал, давайте не будем... рассказал.
Тоже верно, что, тоже верно.
Он сказал, что сначала меня требовали, а я вот молодец, я, значит, вот
поборолся.
Это, что он... Да, тут мы не знаем правды, но я вот согласен с Дмитрием Юрьевичем, скорее всего, это он байки там рассказывает.
Маневрирует,
да. Да, меня тут вот принуждали, а я все-таки спас военкомат. Да.
Финальное сообщение. Вдучун 600 рублей отправляет. Кто-нибудь шашлыки чисто репчатым луком мариновал, помидоры добавил?
Да, конечно.
В маринад,
конечно,
или нет? А хороший маринад репчатым луком прекрасный.
Помидоры нет. Главный...
Давай, Дмитрий.
Главный секрет шашлыка, комрады, это хорошее мясо. Раз.
Конечно.
Надо купить хорошее мясо. Это первое. Второе. Надо его залить минеральной водой. Тут уже по вкусу надо пробовать. Вода всосется туда, в мясо, и пересыпать репчатым луком. Все. Больше ничего туда класть не надо. Поперчил, посолил. Достаточно. Мясо нежный, а вкусный не передать словами.
Я полностью согласен с Дмитрием Юрьевичем. Потому что вода при приготовке она высосется обратно в виде пара, и, в общем, может, оно, конечно, и поможет.
А внутри-то тогда нет, создастся паровая подушка вот эта.
О, да.
Если воды нет, то есть шашлыка...
Педиатр. Здорово, педиатр. Я надеюсь, мы не в эфире.
Я чуть-чуть добавлю.
Да что ж такое? А можно отключить педиатра, пожалуйста?
Давай педиатра сюда.
Вот, спасибо. Отключили педиатра.
Я замечу, что когда шашлык жаришь, из него же вода испаряется. Поэтому воды в него надо накачать дополнительно. Замечу всем любителям каких-то этих сказочных маринадов. Особенно нашего советского уксусного. Уксусный маринад нужен был для того, чтобы жесткое мясо немножко размягчить. А главный секрет...
Несъедобное, да.
Главный секрет съедобное. В хорошем мясе. Для себя надо покупать хорошее мясо. И уксус удалить не надо. Никаких киви не надо. Никаких майонезов не надо. Ничего не... Вы вкус мяса просто это... Вы же не китайцы, которые хотят сделать мясо так, чтобы вы подумали, что это рыба. Ну, у нас таких задач не стоит. Мясо должно быть мясом. Поэтому покупайте хорошее мясо. Жарьте хорошие шашлыки и ешьте. Знаете, главное в этом деле, а еще извините, Оста понесло. Главное в этом деле это собрать коллектив. Потому что жратва как таковая смысла не имеет, а вот это совместное преломление хлебов. Среди нас, кстати, есть специалист невыразимого класса по собиранию коллектива и окормлению его. Это Петр Алексеевич. Такого
соберемся как-нибудь, а то мы
что? Прочее, я другого не знаю. Просто вот собрать коллектив, поговорить немножко, выпить как следует, поесть, это сам. Да.
Мечта, Дмитрий Юрьевич.
Да, ладно, еще позволю себе добавить два слова. Мы, ну, взрослеем, не знаю. Вот тут я в своей компании, обширной достаточно, тенденцию увидел по маринадам, да. А сделать такой, как в Советском Союзе, именно вот с таким посылом, вот как в детстве, и берут уксусочек, вот это вот все, именно не потому, что так лучше, а потому, что вот хочется попробовать, как это было раньше.
Ну, да, запах есть определенный, да. Но...
Ладно.
Есть такая. Спасибо. Будем делать, как в детстве. Хорошо.
Всем хороших
ужинов. Все, давайте. Счастливо, парни. Спасибо.
А зрителям пока. До завтра всем. Все.
Пока.
Всем пока. Спасибо. Пока-пока.
Счастливо.